на детском острове. Передача из Петербурга.
Серебряный колокольчик.
Всем доброе утро. У микрофона
Лиза Смирнова
и Ваня Ерофеев.
Навигатор.
Помогаем ориентироваться в жизни.
Лиза, я заканчиваю 11 класс, а ты заканчиваешь 9. Мне, как и многим петербургским выпускникам, совсем скоро предстоят сначала школьные экзамены, а потом поступление в вуз. Это очень нервная пора в моей жизни. Я надеюсь, что я справлюсь со всеми предстоящими испытаниями и скоро стану студентом. Немного завидую тебе, ведь ты пока не должна думать о таких серьезных вещах.
Ваня, прекрасно тебя понимаю и уверена, что ты отлично выпустишься из школы и поступишь в институт. Но ты совершенно не прав, что я могу расслабиться и ни о чем таком не думать. Ведь я тоже в этом году заканчиваю учебу в школе и поступаю в училище. Не все школьники учатся до 11 класса. Многие ребята, как и я, уже определились в будущей профессии, начиная дорогу к ней после 9 класса.
Я слышал, что среднее профессиональное образование становится все более и более популярным. Знаю, что в Петербурге более 100 профессиональных училищ и колледжей, в которые ежегодно поступают более 15 тысяч ребят. А ты уже определилась с выбором учебного заведения?
Я с детства занимаюсь музыкой, играю на флейте, поэтому мой выбор был легким. Я готовлюсь к поступлению в музыкальное училище, усердно занимаюсь игрой на инструменте и посещаю курсы по сольфеджио.
В нашем городе всего два музыкальных училища – имени Мусоргского и имени Римского-Корсакова. Ты уже знаешь, в какой из них ты хочешь поступить?
Выбрать очень тяжело. Оба училища прекрасны. Там работают потрясающие сильные педагоги, настоящие профессионалы своего дела. И что немаловажно, оба этих прославленных учебных заведения находятся в историческом центре Петербурга. И я уже предвкушаю, как каждое утро буду любоваться замечательными видами нашего города.
Лиза, для того, чтобы помочь тебе сделать окончательный выбор, давай сегодня побываем в училище имени Мусоргского, которая находится на Маховой улице, и поговорим с его директором Юрием Эдуардовичем Серовым и студентами.
С удовольствием, Ваня.
Музыкальное училище имени Мусоргского ведет свою историю с 1926 года. Тогда в ходе реорганизации Ленинградской консерватории из нее вывели средние классы, из которых и образовали музыкальный техникум. Получается, что в этом году училище отмечает свой 95-й день рождения, а в 2026-м будет праздновать вековой юбилей.
Изначально училище находилось на углу Маховой и улицы Чайковского в особняке Строгановых. В феврале 1942 года здание пострадало во время бомбежки, и всю войну юные музыканты занимались в помещении детской музыкальной школы на пересечении улиц Короленко и Некрасова. В 1951 году училище переехало в дом номер 36 по Маховой, где находится и сейчас. Имя Модеста Петровича Мусоргского было присвоено Центральному музыкальному техникуму в 1939-м, в год столетия великого русского композитора.
За время существования музыкального училища имени Мусоргского в нем преподавали и учились многие блестящие советские и российские музыканты. Так чтению партитур студентов обучал Дмитрий Дмитриевич Шостакович, а класс фортепиано вел знаменитый на весь Советский Союз органист Исай Александрович Брауда. Среди известных выпускников Василий Павлович Соловьев-Седой, Георгий Васильевич Свиридов, Аркадий Ильич Островский и многие другие музыканты и композиторы. Кстати, директор училища Юрий Эдуардович Серов тоже здесь учился. Лиза, а какие экзамены надо сдавать, чтобы поступить в училище?
Надо сыграть два экзамена по специальности. Один – это заранее подготовленная программа, в которую входят два произведения. Я буду играть концерт соль-мажор немецкого композитора Карла Стамица и пьесу «Лунный свет» Клода Дебюсси. Второй экзамен – это исполнение гамма-этюдов. И третий экзамен – по сольфеджио. Я готова ко всем испытаниям, но как творческий человек все равно буду очень нервничать, потому что хочу все сдать идеально.
Юрий Эдуардович подтверждает эту мысль.
Нервы – это абсолютно естественная часть нашей профессии. Если человек не нервничает, я считаю, что ему этим не надо заниматься. Человек, который выходит играть, говорить стихи, я не знаю, все что угодно, танцевать, он нервничает. Ну, собственно, нервничают все, там, легкоатлеты перед тем, как бежать, да, очень многие футболисты. Но это естественная часть, когда существует какой-то момент, когда ты должен в короткое время выложить результат каких-то, не знаю, дней, месяцев, лет труда. Это, конечно, всегда нервно, а вдруг не получится. Хотя мы повторяем это тысячи раз, и получается. А мы выходим на сцену, и в этот один раз не получается. Это часть нашей профессии.
Мне стало немножечко легче от того, что, казалось, не я одна нервничаю, когда выхожу играть сольно, и от того, что строгое жюри все понимает про волнение абитуриентов.
Лиза, а можешь нам что-нибудь сыграть?
Конечно, Ваня.
А что это будет?
Концерт соль-мажор Карла Стамица.
Интересно. А вообще, наверное, туда очень трудно поступать. Давай спросим об этом Юрия Эдуардовича.
Вся нынешняя система образования и ЕГЭ, которые так критикуют, и стандарты, и вот наши системы поступления, они невероятно демократичны. Вообще наш закон об образовании, он очень здорово написан. Там огромные права учащихся студентов, притом такие правильные права, чего никогда не было в Советском Союзе, когда я учился. Мы были бесправны абсолютно. С нами могли делать все, что угодно. С нами не делали, но в принципе никаких прав не было. Там прописаны все, в общем, детали, и нынешний закон, нынешняя система образования позволяет из любой глубинки, из любого городка нашей необъятной страны поступать в столичные вузы, училища и так далее. Да, ЕГЭ ругают, но зато есть шанс. А в конце концов, воспользуется потом студент своим шансом или нет, это только зависит от его трудолюбия и настойчивости. И любая карьера, музыкальная в том числе, состоит из двух слагаемых – таланта и дальше усердия.
Лиза, а сколько надо учиться в училище?
4 года, Ваня.
Получается, что 10-11 классы растягиваются аж на 4 года? То есть любимые, в кавычках, технические предметы, такие как математика, физика и химия, будут с тобой на 2 года дольше?
А вот и нет. Все серьезные предметы заканчиваются после 2-го курса, а 3-й и 4-й – это уже только занятия музыкальными дисциплинами.
Лиза, когда мы пришли в училище, мне очень понравилась сама атмосфера, царящая там. Со всех сторон звучит музыка, ребята и девушки ходят очень симпатичные и одухотворенные. Складывается впечатление, что это какая-то одна хорошая творческая семья.
Думаю, очень много зависит от руководства и педагогов.
Послушаем Юрия Эдуардовича.
Мы имеем возможность формировать очень хороший педагогический состав, много молодых или так среднего возраста, что самое лучшее, там где-то лет 40, это вот идеально, потому что уже есть опыт, уже есть понимание, как надо общаться, и еще много силы, много желания.
Ваня, мне это училище нравится все больше и больше. Давай побеседуем со студентами, спросим, как они себя здесь чувствуют.
О, вот как раз идет милая девушка. Давай ее спросим.
На каком вы инструменте играете?
Я играю на баяне, русский народный инструмент.
А сколько вы уже учитесь здесь?
Здесь учусь уже 4 года.
Получается, вы выпускница?
Да.
Вам нравится?
Конечно, если бы не нравилось, бросила бы.
Когда к вам пришла мысль о том, что это ваше?
Я лично занимаюсь музыкой с 6 лет. И как раз-таки в школе, когда вот было лет, наверное, 16, поняла, что хочу заниматься дальше и не хочу бросать это дело.
Вы сразу начинали с баяна, да?
Да. Ну, мне хотелось сначала играть на фортепиано, но сложилась так судьба, что я играю в итоге на баяне.
А вот мы знаем, чем баян отличается от аккордеона.
У аккордеона есть клавиши, а у баяна нет. Есть ли еще какие-то отличия?
Думаю, что нет.
Меня всегда с самого детства мучил вопрос, как вообще люди умудряются играть на баянах, на аккордеонах, потому что нужно играть и правой, и левой рукой, особенно левой рукой сложно, потому что ничего не видишь, и ты просто жмешь и на ощупь это определяешь. Меня всегда волновало, как так можно, это же невероятно.
Ну, с практикой все становится лучше и лучше. На ощущениях полностью здесь у нас отмечены нужные клавиши, так что за долгое время начинаешь хорошо ориентироваться.
Что самое классное в училище?
Ну, не знаю, скорее всего, именно опыт, который получаешь от концертов, от общества, в котором ты здесь находишься, потому что как бы в своей среде находишься и прям намного комфортно себя чувствуешь, чем так выйти на улицу среди других людей.
Получается, здесь своя атмосфера.
Да, да.
А есть ли у вас какой-нибудь любимый композитор или произведение? Можете ли вы его здесь сейчас исполнить? Ну, хотя бы маленький отрывочек.
Ну, даже не знаю.
Дайте нам хотя бы слышать звук баянок.
Ну, смотря что вы хотите услышать. Я так не готова. Давайте сяду. Ну, давайте русское народное устроим.
Thank you.
оценивать тебя.
Спасибо большое. А что это было?
Это была тема на русскую народную песню «Ой, Прилушку, Прилушки».
Mm-hmm. Спасибо вам большое за интервью. Больше не держу вас. Удачи, успехов. Да, и, кстати, как вас зовут?
Александра Андреева. Вам спасибо большое.
Да, удачи вам.
И вам.
А вот и симпатичный юноша с барабанными палочками.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Александр Кудлай.
Давно ли вы занимаетесь ударными инструментами?
Мне кажется, в районе лет 5.
Когда вы поняли, что ударные – это то, что вам нужно?
Ну, вот лет в 13-14. И когда надо было поступать в училище, уже определился.
Как вообще проходит будни обычного студента из училища?
Нужно очень много заниматься. Будни проходят так, что у нас есть занятия, а все остальное время ты стараешься заниматься.
Хватает ли время на какие-то хобби, другие занятия?
Ну, зависит, смотря как ты распределяешь свое время. Я вот люблю кино очень. Но в основном занимаешься, едешь в училище, либо на студию заниматься.
Что вам больше всего нравится в училище?
Педсостав и, наверное, мои однокурсники, ребята, сверстники и музыканты.
У вас дружный курс?
Да.
Насколько поступление в это училище повлияло на вашу жизнь?
Очень сильно, я очень стремился к этому, долго готовился, и все совсем поменялось со школьных будней. Тем более в музыкальной школе не учился, и для меня многие предметы были в новинку. Там уз литературы у нас есть, сольфеджи, гармония, вот это все. У меня этого не было.
А как вы поступали без основы сольфеджио?
Дома учил, готовился, просто выучил все.
Тяжело было?
Да, конечно.
Ну, вы молодец.
Спасибо.
А какие, по вашему мнению, качества нужны хорошему ударнику?
Ну, чувство ритма, уверенность в себе. Вот, наверное, вот это самое главное. Умение слышать других.
Mm-hmm. Спасибо.
Все, да, тогда не отвлекаем от занятий. Удачи, всего хорошего, успехов на сцене. Обязательно все получится.
Спасибо.
Лиза, смотри, девушка играет на балалайке прямо в коридоре. Давай к ней подойдем.
Простите, пожалуйста, а почему вы в коридоре играете?
Ну, у нас просто все в коридорах занимаются, и здесь удобно.
Вам здесь нравится?
Конечно. Я просто музыкой живу и каждый день занимаюсь, и я от этого получаю удовольствие.
А как вам педагоги?
Замечательные педагоги. Все очень понимающие и всегда всем помогут. Никто никогда слова плохого не скажет, все хотят, наоборот, помочь и улучшить навыки. Атмосфера очень дружелюбная. Здесь времени проводишь больше, чем дома. И педагогов видишь, получается, больше, чем родителей.
А как вас зовут?
Даша, Валь.
Спасибо и удачи вам. Ваня, меня очень вдохновили разговоры со студентами училища имени Мусоргского. Видно, что они чувствуют себя очень комфортно и на своем месте. Надеюсь, скоро стать одной из них.
Лиза, я тебе желаю этого от всего сердца. Правда, боюсь, после поступления мы станем с тобой видеться реже. Ведь студенты первых двух курсов, можно сказать, практически живут в училище.
Интересно, занимаются ли студенты физкультурой? Я что-то не заметила в училище спортивного зала.
У вас в училище есть физкультура?
Ну а как же, во-первых, это обязательно по стандартам. Мы снимаем замечательный комплекс спортивный РЖД, «Локомотив». И вот там бассейн, они могут плавать в бассейне, могут бегать весной и ранней осенью, беговые все эти вещи и залы. Там и с тяжестями можно поработать, кто что хочет. У нас два замечательных преподавателя, выпускника Лезговта, две женщины таких активных, со всеми методами необходимыми, в общем, продумывают. А что касается какого-то хобби, замечательно, спорт, без спорта вообще нельзя. Спорт должен быть не хобби, спорт должен быть ежедневным занятием, обязательным для современного человека. Я играл в футбол почти профессионально где-то до второго курса училища. Потом это стало просто невозможно по времени совмещать. Но еще какое-то время мне казалось, что я не могу прожить без футбола, чтобы не погонять мячишко. Просто, ну тогда это было возможно. Сейчас я не знаю, где это гонять. Ничего нет, везде все застроили. Это совершенно необходимые вещи. Футбол, к тому же, еще дает колоссальную эмоцию. Лучшего отдыха трудно себе представить.
Отлично. В училище есть все условия для гармоничного развития личности.
Знаешь, Вань, занятия музыкой вообще это предполагают.
Занятия музыкой дают колоссально много человеку, ребенку. Это усидчивость, это дисциплина определенная. Ведь редко кто может так вот все-таки там час, полтора, два изо дня в день там повторять одно и то же. Да? Это закаливание какой-то характера происходит. Это очень развивает образную всю сферу мышления, безусловно, фантазию. А она ведь сейчас в 21 веке нужна в любой профессии. Профессии с кувалдой стоять, ну, уже не существует. И там, наверное, можно найти какое-то творческое начало, но все-таки меньше. Мир идет к тому, что в любой профессии нужно прежде всего какие-то яркие личностные качества. Все остальное сделают компьютеры и роботы. А музыка все это развивает. То есть занятия музыкой дают вам совсем другую стартовую позицию в жизни. Развивает музыка всех очень серьезно. Поэтому мой совет всем всегда учиться музыке, заниматься музыкой на любом инструменте, на любом, потому что это в конце концов все равно, что у тебя балалайка или гобой или рояль. Мы счастливые люди, те, кто вот уже не может без этого. В основном у нас в училище вот все такие, поэтому особая атмосфера.
Ваня, как же нам все-таки повезло родиться в культурной столице, где огромное количество музыкальных театров и концертных залов, где есть все условия для творческого развития и роста.
Наше путешествие по училищу имени Мусоргского подходит к концу. Мы хотим от всего сердца поблагодарить директора училища Юрия Эдуардовича Серова и студентов, которые любезно дали нам интервью. Желаем всем, кто поступает в этом году, исполнить свои мечты, особенно тебе, Лиза.
Ваня, большое спасибо. Я еще больше вдохновилась идеей поступления и надеюсь, что у меня все получится. С вами были Лиза Смирнова
и Ваня Ерофеев. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
Всего вам хорошего.
Сказочка.
Сказочка? Ну, сказочка.
Ганс Христиан Андерсен. «Принцесса на горошине».
Пришло ему время жениться. Он хотел взять себе в жены непременно принцессу. Да не какую-нибудь, а самую настоящую. Он объехал весь свет, но так и не нашел себе невесты. Принцесс-то было много, да как узнать, настоящие они или нет? Так и вернулся наш принц домой ни с чем и загоревал. Уж очень ему хотелось жениться на настоящей принцессе. Однажды вечером поднялась сильная буря. Засверкала молния, загремел гром, а дождь полил, как из ведра. Вдруг кто-то постучал в ворота дворца, и старый король пошел открывать. У ворот стояла принцесса. Боже мой, на кого она была похожа! Вода ручьями стекала с ее волос, из платья, прямо на туфельки. Бедняжка была такая мокрая, как будто ее только что вытащили из реки. И все-таки она уверяла, что она-то и есть самая настоящая принцесса. Ну, это мы сейчас увидим, подумала старая королева, но не сказала никому ни слова. Она пошла в спальню, сбросила с кровати все тюфяки и подушки и положила на голые доски горошину. А потом накрыла горошину 20 тюфяками, да еще 20 перинами из гагачьего пуха. На эту постель и уложили принцессу спать. Утром ее спросили, хорошо ли она спала.
«Ах, очень плохо», — сказала принцесса. «Я всю ночь не могла сомкнуть глаз. Бог знает, что за постель у меня была. Мне казалось, что я лежу на булыжниках, и теперь все тело у меня в синяках. Я спала очень-очень плохо».
Тут все поверили, что она и в самом деле настоящая принцесса. Ведь она почувствовала маленькую горошину сквозь 20 тюфяков и 20 перин. Только настоящая принцесса могла быть такой неженкой. И принц женился на ней. А горошину отправили в кунсткамеру. Там она и до сих пор лежит. Если только кто-нибудь не взял ее. Да. Вот какие дела бывают на свете.